Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 4 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за тем, что творится на лентах информационных агентств. Обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город в эти минуты. Погода разная в разных районах города. Это уже понятно. Посмотрим, что с точки зрения пробок и каковы перспективы. Перспективы прекрасные, но еще раз не забывайте о том, что в центре города возможно ограничение движения. Сейчас в Москве двухбальные пробки, как предполагается, максимум на сегодня пробки в 3 балла. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Это бессрочный запрет на въезд в страну для премьера Японии. Россия ввела такой бессрочный запрет. Это не первый из руководителей заграничных государств, для кого такой запрет вводится. Мы попытаемся понять, каков эффект от подобного рода мер. Ну и второе. История с курсом доллара. Сегодня впервые с июня 2020 года курс доллара опустился ниже 69 рублей. Но что дает такой курс в ныне существующих условиях, об этом поговорим. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, давайте посмотрим. Прямо сейчас из Армении приходит много новостей. Вот в данном случае оппозиция на заседании парламента требует отставки Пашиняна, бойкотирует его ответ на предыдущие вопросы. Первая тема. Срочное сообщение от агентства ТАСС. Смотрим срочное сообщение агентства РИА Новости. В турецкой Анталии балкон со зрителями рухнул на фестивале. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на местные СМИ. Речь идет о турецкой Анталии. Фестиваль в районе Эль-Малы в Анталии. Балкон, на котором люди были, не выдержал веса и рухнул. По предварительным данным, впрочем, при этом происшествии никто не пострадал.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Код города 495. Это для прямой связи со студией. Что касается трансляций, радиотрансляция FM 94.8, аудио и видеотрансляции ВКонтакте, в Рутубе, а также в нашем телеграм-канале Радио говорит МСК. Первая тема для обсуждения. Итак, Россия бессрочно запрещает въезд в страну премьер-министру Японии. Он не единственный. Там 63 официальных лица. Это санкционный список. Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, администрация главы Кабмина Японии развернула, цитата, «беспрецедентную антироссийскую кампанию», допускает неприемлемую риторику в адрес России, в том числе клевету и прямые угрозы. В русле этого курса Токио делает шаги, которые нацелены на демонтаж добрососедских связей. В этой связи запрещен въезд Фумио Кисида, это, напомню, премьер Японии. Кроме того, генсек Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуна не сможет въехать в Российскую Федерацию. Не сможет сюда приехать и глава Министерства иностранных дел Йосимаси Хаяси. Василий Корчмарь, чрезвычайный полномочный посланник в отставке, представитель Министерства иностранных дел в прошлом. Василий Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Вот если Россия запрещает въезд в страну, к примеру, главе Министерства иностранных дел другой страны, каков эффект от такой меры?
Я думаю, что нужно исходить из того, что как и премьер-министру Кисиде, да, вот министру Японии, так и министру иностранных дел въезд запрещен. Это говорит лишь о одном, что никогда больше до улучшения отношений России с Японией, переговоров по территориальным спорам и по заключению мирного договора пока не будет. Не будет. Это очень важно понимать. Это нарушаются связи не только по дипломатическим каналам, но и по государственным.
Ну да, то есть, получается, никаких контактов не может быть на территории Российской Федерации между двумя странами.
Совершенно верно, совершенно верно. Ну, естественно, наши представители туда тоже не поедут, потому что мы внесли Японию в список недружественных государств, и какие-либо дела вести, тем более какие-то дипломатические переговоры или политические, нет просто смысла.
Подождите. Давайте не... Да, Василий Семенович, но вот тогда надо бы понять, в чем разница. То есть между странами существуют дипломатические отношения. Ведь раньше мы знали, что есть такой разрыв дипломатических отношений. Вот то, что сейчас происходит, это оно или это какой-то новый вариант?
Нет, это не разрыв дипломатических отношений. Об этом речи сейчас не идет, и мы знаем, что российский дипломат Японию не выслала. И я думаю, что здесь важно понимать, что Япония очень зависит от Соединенных Штатов Америки. И мы помним, что еще после Второй мировой войны там на Окинаве остались американские базы. Вся внешняя политика, она формируется на основании, как говорится, указаний Вашингтона. Кроме этого, естественно, сближение России с Китаем тоже очень пугает Японию. Ну, даже такой взять эмоциональный момент, когда уже в школьных учебниках не говорится о том, что Соединенные Штаты Америки завели две атомные бомбы на Японию, да? Вот до этого такая вот русофобская политика, она как-то не проявлялась. Теперь же из-за Украины, вот Япония присоединилась к этим всем международным санкциям Запада. И что? Что она выиграла?
Но вот санкции, то есть они первые придумали, чтобы, к примеру, премьер-министр Российской Федерации не приезжал в Японию, ему было запрещено? Или мы начинаем вот отвечать на другие меры такими мерами?
Они, когда заявляли по свое отношение по нашей специальной операции на Украине, в том числе вот по городе Буча, да все эти вот события, они как раз и этим самым, в общем-то, перечеркнули все наши связи. Так. Они присоединились к этим санкциям, они все это перечеркнули. Наш ответ на санкции, в общем-то, это такой демонстративный политический шаг. Если вы так вот не хотите по-нормальному, да, если вы присоединяетесь к санкциям, то мы вот тоже, как говорится,
тогда мы вашу...
применяем санкции.
Так, теперь дальше. Вот смотрите, если, к примеру, это мы уже знаем, много в новостях видели, кто-то высылает чьего-то дипломата, тогда неизбежно в ответ вторая сторона тоже высылает. Означает ли вот, что теперь по дипломатическому протоколу, скорее всего, нашему премьеру в ответ Япония тоже запретит въезд?
Ну, это просто обосновано уже чисто вот морально-психологически и политически. Если они такое заявление русофобское делают, да, вот, нас о чем-то обвиняют, то нам туда ехать смысла вообще никакого нет.
Господа,
определитесь сначала, да, со своей позицией.
Тут просто...
Если вы...
Да. Давайте. Григорий просто спрашивает, тут бы по логике тогда бы дипломатов должны высылать, почему-то не их не высылают, а получается просто не пускают их руководителей.
Да, да. Но они посчитали, что высылка российских дипломатов, она ничего в принципе не дает, а потом давайте не будем забывать, что любое, как говорится, посольство, это глаза, уши государства. И оно поставляет в центр информацию о всех событиях, которые происходят в стране, и о всех связях страны с другой страной. То есть это глаза и уши, это информационный поток, который дает полностью картину о государстве.
Да,
поэтому японцы не хотят, видим, потому что им нужна такая информационная система в России.
Но с другой стороны получается, а мы вот знаем, чтобы Кисида, к примеру, просто так... без нашего же приглашения, или, к примеру, тот же Мацуну или Хаяси, собирались ехать в Россию без приглашения, еще раз напомню, Российской Федерации?
Ну, они могли бы сами предложить. Другое дело, какой ответ нашей стороны был бы. Они могут предложить. Но я думаю, что этого не будет, потому что сейчас ситуация, в общем-то, настолько обострилась. Они этого просто не сделают.
То есть это,
мы это тоже запрашивать не будем. Нам какой смысл? О чем говорить?
Ну, то есть это такая... Это не разрыв дипломатических отношений, кто-то из наших слушателей написал. Это не разрыв, это надлом. То есть если...
Нет.
А как?
О разрыве дипотношений здесь речь совершенно не идет. Они остаются. Здесь чисто вот такие вот международные моменты вписались в наши отношения. Япония прореагировала вместе с другими странами Запада. И мы это учли, внесли в список недружественного государства. Угу. А о чем разговаривать нам с недружественным государством?
Понятно.
О мирной политике, о мирном договоре, что ли?
То есть обычная рутинная работа может идти на уровне дипломата, но политических разговоров быть не может?
Естественно.
Понял.
Естественно. Дипломаты исполняют свою миссию, посол работает, их посол и все дипломаты японские у нас работают, поставляют друг другу, говорится, вот в центры информации, но никаких каких-либо переговоров, переговоры не может быть.
Спасибо. Василий Корчмар, чрезвычайный полномочный посланник в отставке МИД РФ. 7373948. Миша говорит, это позиция государства в ответ на недружественную риторику. Бизнес при этом взаимодействует, это хорошо. Виктор из Пятигорска сделает из этого вывод, что к Россию не пригласят на заседание уже большой двадцатки. А Григорий пишет, что вот когда выберут японца другого премьера, тогда будет разговор. Не очень понятно, потому что, еще раз напомню, в списке 63 официальных лица. Или вы предполагаете, что всех 63 человека, они все будут перевыбраны когда-то в ближайшее время? Не знаю, Смит говорит, а то повадились ездить туда-сюда, понимаешь? Все правильно тогда. Дальше. Что еще? Что-то всю жизнь думал, что МИД должен сглаживать ситуацию, а не наоборот. И спрашивает Панк 13 в этой связи. Что-то в жизни пропустил, что-то изменилось. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Не забывайте. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, знаете, Япония занимает наиболее враждебную по отношению к России позицию на Дальнем Востоке. Даже Южная Корея ведет себя значительно более спокойно и сдержанно.
Подождите, стоп. Тогда я не понимаю. Но есть еще разрыв дипломатических отношений, если все так плохо, как вы описываете.
Это все, эта опция в будущем возможна, если Япония не успокоится, так сказать, и, может быть, не прекратит свою риторику.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, эти отношения не нужны?
Это, да, это объективно главный союзник США.
Понятно.
Нам не нужны эти отношения.
Главный. Это вы сказали. Главный союзник США и Япония в мире. Виталий пишет, сейчас же 21 век. Можно вести переговоры по видеосвязи. Видеосвязь вроде не под санкциями. Тем более скоро съезд большой двадцатки в Индонезии. Там можно поговорить. Еще раз, Виталий, вы еще не слышали, что пишут другие, кто предполагает, что, возможно, на этом съезде в Индонезии поговорить будет нельзя, мол, не пригласят. Есть уже среди наших слушателей люди, которые предполагают подобное. А Саня, например, 731-й, полагает, что это очередной провал в дипломатических отношениях. Артем пишет, отсутствие мирного договора с Японией стоило нам японского газового потока с сахалинских месторождений. В общем, нам нужны эти отношения, пишет Артем. А Григорий из Санкт-Петербурга напоминает, это вот про предыдущий звонок. С Японией у нас вообще-то формально до сих пор война, а скорее мир.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Следующая тема для обсуждения – курс доллара, который бьет рекорды. Курс доллара впервые с июня 2020 года опустился ниже 69 рублей. Укрепление рубля было отмечено в начале торгов на московской бирже. Евро тоже подешевел до 72 рублей. Это впервые с февраля 2020 года. По данным экспертов, всему этому способствует продажа валютной выручки экспортерами. Российский рынок акций сегодня показывает рост ведущих индексов. То есть, вроде как, это не потому, что доллар никому не нужен. Доллар здесь, в России, в нынешних условиях, не то чтобы никому не нужен, но так все устроено, что он физически, ну, наверное, нет смысла его покупать, а тот, кто хочет купить, может быть, не может его купить. Но что дает этот курс? Да, он выгоден. Означает ли это, что все подешевеет? Означает ли это, что уменьшится инфляция? Или тот курс, который теперь устанавливают или отмечают в начале торгов или в конце торгов ежедневных на московской бирже, больше не влияет того, не осуществляет того влияния на быт, на жизнь, на экономику страны, как это было прежде. Вот об этом хотелось бы поговорить. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и тут еще у нас уже заранее пошли споры, почем нынче, мы знаем, почем нынче доллар в рублях. Но теперь споры идут по поводу того, почем доллар был в копейках в советское время, в позднесоветское время, в 70-е годы. Вот тут кто-то уже написал, что раньше это было не нынешние 69, раньше это было 70 сколько-то копеек. Я вот, например, не помню 70 сколько-то, видимо, быстро прошло, потому что в 70-е годы мне казалось, что доллар стоил менее 70 копеек, я бы сказал, скорее 63. Но все-таки Андрей Шульга, председатель правления инвестиционного банка «Финам». Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, 69 рублей, это действительно, два года такого не было, и вот опять. Скажите, что это значит?
Ну, 68,80.
Ну да.
Вот сейчас, в сию минуту. Ну, что это значит? Ну, в принципе, цифра эта не показательна именно на сегодняшний день, в условиях, когда очень низкий объем торгов на валютной секции Московской биржи, связанный с тем, что сейчас такие межпраздничные, между длинными выходными днями, раз. Ну и, соответственно, те ограничения, которые Банком России были введены там в конце февраля, начало марта на фондовом рынке для инвесторов, которые торгуют на валютной секции, они, в принципе, вот продолжают показывать вот те результаты, которые мы видим. Ну, то есть на сегодняшний день сохраняется запрет на так называемые короткие позиции, то есть для инвесторов, которые зарабатывают на падающих рынках, такой возможности на сегодняшний день нет. Плюс ограничения с точки зрения возможностей получения наличной валюты тоже по-прежнему сохраняются. То есть, купив на бирже, нельзя получить наличный доллар в кассах банков. Вот. Сохраняются ограничения, связанные с расчетами в валюте, то есть с там, зарубежными контрагентами для физических лиц тоже в том числе. Вот. Туризм вносит свои коррективы, безусловно, то есть люди стали меньше ездить, и у них появилась меньшая потребность в валюте. Ну и, соответственно, все, что связано с темой карт, то есть международные платежные системы не оказывают свои услуги по расчетам в валюте, карта Visa, карта MasterCard, соответственно...
Доллар никому в России не нужен, его вот никто не покупает. И,
да, поэтому как бы спрос недостаточен, его практически нет, а предложение есть, потому что как минимум сохраняется необходимость продажи той же валютной выручки экспортеров, которые за определенные там сроки должны там часть этой как минимум выручки отдавать в рынок, реализовывать. Да, а спроса нет.
Так, хорошо.
И результат.
Дальше. Потом Центробанк устанавливает курс доллара. И большинство граждан Российской Федерации понимает, что если доллар подешевел, то многие товары должны подешеветь тоже. Вот, например, Саша пишет, в результате этого не происходит, и получается, что доллар падает, а цены на месте как выросли, так и стоят. Значит, тогда это какое-то искусственное занижение. Цены теперь больше не связаны с этим курсом?
Ну, отчасти да, но если раньше мы привязывали стоимость товаров, там, потребительских товаров и прочего, как бы, к курсу доллара, то сейчас рост цен на товары связан не только с курсовой стоимостью валюты, но там теперь более существенный фактор под названием логистика, то есть меняются цепочки поставок, логистические пути, которые становятся более длинными, более дорогими и, соответственно, вносят свой существенный вклад вот в рост определенных видов товаров.
То есть те, кто
или сейчас... сроков их поставки.
Это я понял. Но те, кто сейчас покупает за доллары или за евро некие товары за границей, они покупают их, исходя из курса, о котором мы говорим, 69, 70, 72. Никто не использует курс, про который говорил Байден, 200 рублей за евро.
Да, совершенно так. Но я говорю, допустим, смежные вещи, такие как, допустим, затраты на логистику, они увеличились очень существенно, допустим, в разы. И, соответственно, снижение на, там, не знаю, на 5-7% курс валюты, ну, он не покрывает, скажем так, вот ту вот эту надбавку, которая образуется в результате повышение логистических услуг.
Товар дешевеет, доставка растет в цене существенно. Хорошо, тогда последний вопрос. Понятно, что мы должны его задать. Валентин Джонсон, его наш слушатель, формулирует. Тогда, получается, сейчас есть смысл вкладываться в доллары, а потом перепродавать его?
Да, это интересное инвестиционное решение на самом деле. То есть пока кто-то что-то считает, безусловно, мы понимаем, что курс доллара на сегодняшний день достаточно интересный и заманчивый для инвестиционных каких-то решений, безусловно.
Спасибо.
Вот, и через какое-то время, да, можно будет его продать дороже.
Надо брать. А Андрей Шульга, председатель правления инвестиционного банка «Финам». Интересное время. Никто не призывает никого брать доллары, но интересное инвестиционное время, говорит Андрей Шульга. У нас, по-видимому, две реальности, пишет Виталий из Филей. Одна в котировках по бирже, там все хорошо. Вторая в обменниках на улице. Виталий, а где вы увидели разницу по 15-20 рублей? Я вот сегодня ходил по улицам и видел там разницу намного меньше. Другой вопрос. Я не спрашивал, есть ли в наличии доллары или евро. А это важно в нынешних условиях. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий Костя из Митина. Ну, я вот немножечко увлекся последние пару лет вот этим трейдингом. И есть такая сейчас информация, что, по сути, у нас ЦБ не может сейчас никак сопротивляться падению курса доллара. И он еще будет падать еще так процентиков на 10. Так что можно уже набирать потихонечку?
А, вы, я хотел сказать, то есть брать еще рано? Нет, можно потихонечку, говорите вы. Хорошо, я понял, но есть перспективы. Панк 13 утверждает, что в Америке не все хорошо, чтобы курс рос. Ну хорошо, мне кажется, что это все-таки не с этим связано. Но как бы то ни было, Артем пишет, высокий курс доллара имел смысл при ярко выраженной экспортной модели, когда выручка в валюте, а траты бюджета в рублях. На подходе 6-й и 7-й пакет санкций, там нефтегазовая эмбарго, дальше вилка, либо доллар улетит в космос из-за дефицита. Чего? Из-за дефицита это поступлений, либо наоборот падает еще ниже, так как никому в закрытой экономике он просто не нужен. Вот об этом и говорим. Алекс Бонза, кстати, пишет, что в Сбере курс на покупку 77. Ну, там важно, на покупку, понятно, я хотел сказать, там важно, есть ли доллары. Это уже для продажи тогда важно. В прошлую неделю каждый день покупал евро в Сбере, бумажный евро в районе 99 рублей, пишет 385. Ну вот, 385, только что Андрей Шульга говорил о том, что это интересно. Интересное с точки зрения подобных инвестиций время. А 385-й уже такими инвестициями занимается. 7373948. Телефон прямого эфира. А как вы решаете для себя этот вопрос? Виталий говорит, если впереди 6-й, 7-й пакет, а доллар стартанет на Юпитер, тогда, получается, можно запастись. Ну, вроде как, да. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что в Тинькове продают по 73. А где у Тинькова? А, наверное, в банкоматах имеется в виду. Григорий из Санкт-Петербурга, кстати, добавляет, все будет хорошо, пока нефть дорогая. Ну, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, мы обсуждаем новые курсы. Что хотят слушатели, пишет Алексей Морозов. Когда в феврале и марте рубль рухнул за 100, все роптали. Как же жить теперь? Теперь рубль укрепился. Все опять негодуют. Мол, курс не настоящий. Но самое интересное, что те же самые люди приводят в пример советский рубль и курс к доллару, считая его настоящим. Вот, кстати, это правда. Вот это правда, потому что курс доллара в 63 копейки, он, конечно, был, но вы бы попробовали его купить за эти 63 копейки или какой-то товар, исходя из связи вот этой между рублем и долларом. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Но все-таки импортные товары должны, по идее, дешеветь, тем не менее, там же...
Кому они, если логистика сильно дорожает, они совершенно не должны дешеветь. Андрей Шульга только что это объяснил. Григорий из Санкт-Петербурга теперь нам всем хвалится, потому что он успел продать доллары, а нет, евро, успел продать, как он называет, спихнул по 140. Тут все зависит. Кстати, совершенно непонятно, почему вы немного евро по 140 продавали. Надо было все продавать, а теперь за 60, сколько там, по 72 рубля брать. И уже потом, когда к Юпитеру цены, как говорят некоторые, полетят, тут вы уже и будете думать, что с этими еврами по 72 делать. Какие доллары? Впереди майский, панк 13-й. А Артем говорит, рубль укрепился, а почему не отскочили цены? Любимая газировка... Ага! Любимая газировка у Артема черноголовка. И она, видимо, валютная, что ли, я не знаю. Пишет, взлетела на 130 рублей, там так и находится. То есть, с его точки зрения, черноголовка должна была дешеветь вместе с курсом доллара. Но просто потому, что ведь вот эта проблема логистики, черноголовка Москва, она не столь серьезная, как проблема логистики с переходом одной, а то и двух границ. Стоимость логистики в цене товара уже где-то 10%. Как же она должна должна подорожать, чтобы цена увеличилась 1.5-2 раза. Пишет Смит, так не бывает. Ну вот некоторые говорят, что на некоторых направлениях логистика увеличилась в цене в несколько раз. Не знаю. Не у всех есть магический шар, чтобы видеть будущее, пишет Виталий из Филей. Но надо же пытаться, пробовать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 4 мая, сейчас 16.37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город. С этого начнем. Карта Москвы показывает 3-бальные пробки. Ничего более существенного на сегодня нам не обещают, но надо иметь в виду. В эти минуты начинаются первые перекрытия, связанные с ночной репетицией Парада Победы. Согласно сообщениям, с 16.30 до 19 часов перекрывается движение по Новинскому бульвару в Оружейном переулке, в проектируемом проезде 3502, и вот эта новация из-за подготовки к параду теперь перекрывают Волгоградский проспект. Вот уже сейчас эти меры должны начать действовать. Второй раз Волгоградский проспект сегодня будут перекрывать, когда техника, видимо, поедет обратно, его перекроют в 23:30. До 3 часов четверга в переулке Маяковского, Марксистском переулке, на улице Солженицына, на Таганской улице будут организованы варианты двухстороннего движения. На это время даже ликвидируют полосу общественного транспорта. Ну, на Таганке конкретно. 17:30, то есть через час закроют еще сразу несколько центральных улиц города. К примеру, Тверскую, Маховую, Солянку и Петровку. Кадашевская набережная тоже будет перекрыта. 22 часа, когда начнутся перекрытия на Тверском, Страстном бульварах. Ну и так далее. Вы уже понимаете, там уже и Садовая Кудринская, там и Новый Арбат, Воздвиженка и даже Большой Каменный мост. Имейте это в виду. Напомню, первые перекрытия, в том числе на Волгоградском проспекте, действуют уже в эти минуты. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это смерть Станислава Шушкевича, это бывший председатель Верховного Совета Белоруссии, и человек, которого связывают с тем, что называется Беловежскими соглашениями. Первая тема, а вторая тема — обязательство подключиться к городской системе наблюдения для московских ночных клубов. Что изменится в этой связи? Поговорим минут через 10. СМС-портал для ваших сообщений. Телеграм. Можно звонить. 7373948. Нет, не работает. Что-то сломалось. Такое бывает. Это прямой эфир, поэтому ничего удивительного в этом нет. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» — это не только место, где вы можете смотреть за новостями. Вы можете смотреть теперь прямую трансляцию из эфира. Попробуем? Попробуем.
Главное.
Так, вот так? Вот!
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Починили. Все работает. Умер бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич. Это произошло минувшей ночью. Было ему 87 лет. Он в 23:35, даже прошлым вечером умер. У него поднялось давление. 87 лет. Говорят, что это последствия перенесенного ранее коронавируса. Шушкевич, он довольно давно руководил Белоруссией. Мы уже как-то привыкли к Лукашенко, но до Лукашенко какое-то время действительно во главе Белоруссии стоял Станислав Шушкевич. Он был председателем Верховного Совета Белоруссии с 91 по 94 год, и именно он подписывал Беловежские соглашения в 1991 году. Насколько можно оценить то, что сделал Шушкевич, и почему Шушкевич позднее, он умер в Минске? При этом, получается, он не чувствовал необходимости, потребности уехать из Белоруссии. То есть он был на стороне Лукашенко. Как вот вообще рассматривать эту историю? 7373948, телефон прямого эфира. Или, с другой стороны, ведь Лукашенко, насколько я понимаю, не преследовал Шушкевича? Тоже вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нам, к этому обсуждению. Можете писать. Смерть — это важно, но серьезно, ладно, деятельность, жизнь, взгляды. Смерть — это важно, безусловно, потому что это финал биографии, и вот как раз деятельность, жизнь и взгляды — это важно. Важно место, которое человек занимал в этой жизни. Не был он на стороне Лукашенко, критиковал он Лукашенко, пишет Виталий, но при этом жил в Минске. Это тоже важная деталь. Это тоже характеризует, в том числе и Лукашенко. И Шушкевича тоже, как кажется, характеризует. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно 7373948. Не забывайте про телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там новости последние. А в следующем части, кстати, голосование будет. Про жилье будем говорить доступное. Александр Лагунов, профессор РГГУ и доктор исторических наук. Александр Петрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, а как это можно объяснить? С одной стороны, Шушкевич был руководителем Белоруссии тогда, когда были Беловежские соглашения. С другой стороны, он умер в Минске. То есть получается, что он мог жить, свободно жить в Белоруссии при Лукашенко.
Все не так просто. Извините, пожалуйста, если отнимаю вас много времени, но все не так просто решается. Давайте мы с вами перенесемся на несколько десятилетий уже теперь, даже не лет, а десятилетий назад. Итак, у нас с вами решается вопрос о перспективах нашей дальнейшей жизни. И Шушкевич был в этой ситуации человеком, одним из тех людей, которые считали, что Советскому Союзу нужны радикальные и качественные изменения. Вот здесь, простите, я не знаю, сколько у меня времени, чтобы не занимать ваших слушателей, но здесь нужно понять, что здесь были, ну, скажем так, два пути или две ориентации. А. Либо мы заимствуем какие-то образцы. Ну вот писала же, например, киргизская пресса. Совершенно откровенно, открыто, что Киргизия – это как бы западная Швейцария. Значит, будем на Швейцарию ориентироваться. Или там в той же самой Украине говорили о том, что мы должны ориентироваться не на Советский Союз, а должны ориентироваться на Канаду. Все совпадает. Так вот, в этом контексте наш с вами герой пытался найти и определить место и роль своей страны в этом процессе перемен. А. Либо мы берем чьи-то образцы и реализуем внутри себя, либо мы с вами пытаемся реализовать собственное начало. Вот в этом смысле он пытался как раз не заимствовать образцы и реализовать, а найти собственное начало. В этом, если хотите, и особенность, и плюсы, и, я не знаю, оценки же в истории не выставляешь политикам. То, что было, то было. Но я бы хотел, чтобы наши слушатели услышали эту идею. Либо я подражаю кому-то и заимствую, либо я пытаюсь реализовать то, что у меня есть. Если я бестолково объяснил, ну вот
как-то... Не-не, как раз интересный поворот. Это что тогда получается, что... А потом пришел Лукашенко, который начал заимствовать, или у Шушкевича не получилось, и тогда Лукашенко начал делать по-другому?
Нет. Вот здесь у нас с вами два разных проекта. Принципиально разных и так далее. Значит, один... то есть в данном случае Шушкевич, говорил, что мы с вами можем выработать свой собственный проект. Это один подход. Второй начал с того, что начал говорить о том, что мы часть другого проекта. Вот с этого, вот в этом была победа Лукашенко, потому что, понимаете, вот чисто психологически, Но поскольку я занимаюсь исторической психологией, я могу об этом сказать. Вот это очень важный тип, очень важный способ выработки приоритетов. На что мы ориентируемся? И вот здесь Лукашенко переиграл. Переиграл Шушкевича в идею о том, что мы ориентируемся на устойчивые, созданные, существующие и реализующиеся образцы. Вот в этом был выигрыш. Одно дело, вот вы поставьте себя на место человека, неважно, там, белоруса, русского, кого угодно. Либо вы предлагаете новый образец жизни и деятельности, либо вы предлагаете образец, ну, скажем так, более понятный вам, привычный вам, но вам говорят, он может быть успешным при определенных условиях. Если я бестолково объяснил, я могу еще раз...
Одним словом только скажите, вы только одним словом скажите, то есть Лукашенко предложил кого в качестве ориентира, и его выбрали белорусы?
Российский опыт.
Российский опыт. Понял, спасибо. Да. Александр Лагунов, профессор РГГУ, доктор исторических наук, был с нами на прямой связи. Путин Горбачева тоже не преследовал, на открытии Большого. Он в первых рядах сидел, пишет 572-й. Шушкевича интервью, говорит, пан Станислав, можно посмотреть, он все подробно рассказывает. Виталий говорит, Лукашенко Кебича переиграл. Это другая история, совсем короткая история. Шушкевич, кстати, привез Клинтона в Белоруссию. Дальше. Артем, знаменитая история про пенсию Шушкевича всего $1. Ну, не совсем так. Пенсия Шушкевича была не $1, хотя она была, она даже и доллара последнее время не составляла, потому что пенсию Шушкевичу, как установили в 97-м году, так и почти 20 лет не меняли. При этом менялся белорусский рубль, менялся его курс, была деноминация. А все оставалось не в долларах, в белорусских рублях. Поэтому даже центы были какое-то время, но жена Шушкевича через суд смогла добиться, и последние годы он получал более $200. 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, вот пан Станислав именно по этой теме нам написал сразу несколько сообщений. Чувствуется, что человек в теме, и вот он, как описывает Шушкевича. Крутой мужик был, а главное, очень умный. И сейчас, пишет пан Станислав, таких нет. Бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич умер 23:35 вчера. У него поднялось давление. Он был руководителем независимой Беларуси. Первым руководителем он был председателем Верховного Совета этой страны, когда подписывал в 91-м году Беловежские соглашения.
Внимание! Говорит Москва.
94.8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Московские ночные клубы обязали подключиться к городской системе наблюдения. Это единый центр хранения данных столичной мэрии. Коммерсант пишет об этом, ссылаясь на владельца одного из заведений. Теперь бизнесменов обязывают подписать гарантийное письмо, где те укажут сроки установки этого оборудования. Подключение к системе камер на входах в клубы обсуждается уже месяц. Аналогичные требования ранее распространили на торговые центры во время пандемии. Единый центр хранения данных – это тот центр, которым управляет Департамент информационных технологий города, а данные к этим, доступ к этим данным имеют в том числе и сотрудники МВД. Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области. Он юрист, правозащитник. Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, а что изменится, когда и если все московские ночные клубы будут подключены к городской системе видеонаблюдения?
Вы знаете, в принципе, все изменилось еще в 2015 году, на самом деле, когда правительство издало 272-е постановление об обеспечении антитеррористической безопасности на подобных объектах. Ну, а подобные объекты, независимо от того, ночные клубы, театры, вокзалы и так далее, они подлежат категорированию, и практически все ночные клубы, исходя из количества посетителей, подпадают под такие категории. Поэтому ввиду того, что нормативный правовой акт имеет место уже практически 7 лет, ничего нового не происходит, просто, видимо, подошло время его реализовывать.
Не-не-не, подождите, новое происходит, видимо, раньше не реализовали, а теперь реально устанавливают эту систему. Хорошо, теперь это меняется, мы понимаем, где конкретно должны стоять камеры, это только вход или что-то большее?
Вы знаете что, если мы посмотрим само постановление, вот в 2020 году были внесены изменения, которые обязывают объекты устанавливать системы видеонаблюдения и подключать их к единым комплексам, ну, в данном случае к безопасному городу, расположенные на всей территории объекта. Ну, если мы говорим о ночных клубах, то на всей территории ночного клуба. У меня, как у юриста, конечно, большие вопросы в отношении соблюдения прав граждан на неприкосновенность частной личной жизни, которая установлена Конституцией. Очень странно, что при подготовке постановления правительства, или, вернее, внесении изменений в это постановление 2 года назад, этот момент не был учтен.
Погодите, но 2 года назад, насколько я понимаю, когда и если даже вносили изменения, так или иначе учитывали ситуацию с пандемией. И тогда, наверное, может быть, общественность на это смотрела как-то поспокойнее. Теперь мы говорим о ночных клубах, и вроде как пандемии-то почти нет.
Да давайте говорить о том, что общественности никогда не спрашивали, как применять закон. Поэтому если общественность считала, что закон применяется, извиняюсь за тавтологию, незаконно, была только одна возможность обжаловать либо в обычном суде, либо в Верховном, либо в Конституционном, если речь шла о законе. В данном случае постановление правительства, пока оно исполнялось, но не нарушало права граждан, установленные Конституцией, ну, вроде как и не подлежало обжалованию. Если сейчас власти будут требовать большего, чем видеоконтроль, допустим, на входе, на выходе и на путях эвакуации, то есть о чем поговорить в суде.
Так, смотрите, сегодня были новости такие, что якобы в гемотесте случилась утечка личных данных посетителей. Там миллионы фамилий, насколько я понял. Это Ирина, видимо, по поводу этой новости пишет. Но ведь получается, что если там утечка, если в других местах утечка, и что-то подобное этой городской системе наблюдения может попасть под такую утечку. Гарантии есть, что здесь это более, чем участников, защищено?
Ваша слушательница абсолютно права. У нас нет стандартных требований к системам хранения информации, которая была бы применима как в государственных органах, так и в организациях, я имею в виду, в обычных юридических лицах. Даже когда мы говорим об установке видеокамер на всей территории ночного клуба и подключении к системе «Безопасный город», еще никто не установил требования по передаче информации, какой интернет-канал должен быть, в какой кодировке и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, когда происходят такие случаи, как утечка персональных данных, либо в гемотесте, как в сегодняшней новости, либо в страховых компаниях. Мы все об этом знаем, все владельцы автомобилей получают звонки из колл-центров с навязыванием услуг и т.д. и т.п. И пока не будет нормальной ответственности, соответственно, мы будем говорить о латании дыр, а не применении, разработки и применении общих норм законодательства, которые будут действовать не по ситуациям, как с пандемией, допустим, да, а на протяжении достаточно длительного времени, как это должно быть.
Панк 13 тут еще пишет, улыбаясь, конечно, мол, в ЕСПЧ теперь даже ведь не обратиться. Но вообще, а кому можно жаловаться на подобного рода вещи?
Ну, вы знаете, жаловаться на подобного рода вещи, наверное, сейчас можно и нужно в общественные организации, коих, слава богу, в России много, в те, которые занимаются защитой прав граждан, причем делают это достаточно, так сказать, эффективно. Если мы посмотрим по заявителям в Конституции, Конституционном суде, то мы увидим, какое большое количество общественных объединений выступает в качестве таковых.
Так, ну и последнее. Миша пишет по поводу того, что камеры ничего такого в 21 веке по поводу камер нет. Ничего не сделаешь. В магазинах стоят камеры. Ночной клуб тоже общественное место. Он пишет, когда я немного выпью, пусть смотрят, я неплохо танцую, главное, чтобы это компроматом не стало. А по поводу того, что это общественные места, если ты в общественном месте, ты должен быть готов к тому, что тебя могут записать.
Ну, вы знаете, вот подобные ситуации уже рассматривались с установкой, допустим, видеокамер в подъездах, и установка в подъездах несколько раз заканчивалась судебными актами против тех лиц, которые эти камеры устанавливали, будь то просто граждане, либо ТСЖ, которые, ЖСК и так далее, которые установили в тех местах, которые не установлены тем же самым жилищным кодексом.
То есть есть варианты. Хорошо. Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист, правозащитник, был с нами на прямой связи. 7373948. Вот что вы думаете по этому поводу? Общественное место. Я вышел из дома, следовательно, я в общественном пространстве. И общество имеет право контролировать. Да, вряд ли частные лица могут контролировать. То есть вы не можете сами выставить в общественное пространство камеру и наблюдать. Но есть уполномоченные органы. Ну, как в данном случае, к примеру, единый центр хранения данных столичной мэрии. Или нет? Даже уполномоченный орган, с вашей точки зрения, это уже большой брат. У нас половина муляжей стоит, пишет Саша 592. Может быть, но мы-то говорим не о муляжах, а о тех камерах, которые камеры, а не муляжи. 7373948, телефон прямого эфира. 558-му это не кажется проблемой, пишет. Ну и что такого, вместо клубов появятся дискотеки или танцы? Я не очень понимаю. С вашей точки зрения, клуб — это такая штука, в которую, если поставить камеру, сразу превращается он в танцы. Я не понимаю противопоставления. А вот Панк 13, как кажется, пишет правильную вещь. Фишка клубов ровно в том, что это некое закрытое пространство. И когда мы говорим о том, что камеры, установленные в этом закрытом пространстве, теперь, по сути, делают его открытым, это вроде как какая-то проблема. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина. Вы знаете, я думаю, что здесь как бы такой момент, что если ты ничего противоправного не делаешь, то чего тебе бояться этих камер? Если они в клубе, а мы подразумеваем какие-то моменты, связанные с употреблением чего-то, да, личности какие-то там могут появиться, если они этого не хотят, то они, конечно, будут против. Если нечего бояться, то чего бояться?
Подождите, то есть вы полагаете, что у добропорядочного человека нежелание быть запечатленным быть не может?
Ну, от себя могу сказать, мне все равно.
Вам все равно, но вы же представляете, что другие люди могут выглядеть иначе?
А вот давайте зададимся вопросом, почему они пугаются, боятся вот этого вот этих камер?
У них так устроен мозг. Они молодцы, ну, еще раз, я четко сказал, они добропорядочные, мы это не обсуждаем.
Ну, тогда не знаю, в чем причина их боязни, не знаю. Вот у меня нет таких, как бы, примеров, что они добропорядочные, но они чего-то боятся.
То есть, если ты не хочешь, значит, у тебя рыльце в пушку. Примерно так получается в этом разговоре. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Леонид, Москва.
Леонид, 20 секунд.
Знаете, мы все хотим быть защищенные, но при этом никто не хочет попадать на камеру.
Это правда.
Это издержки производства.
Ну и вы бы какой вариант выбрали?
Пускай ставят камеры, конечно, это место потенциально опасное.
Лучше быть защищенным, чем иметь вот эту проблему, о которой вы сказали, второй по счету. В следующем части программы «Своя правда» о предложениях выдавать бесплатное жилье. Прямо сейчас новости.